Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 33. Ветка, сорванная бурей, по течению плывет, без пути, без направления, а куда волной несет. То наотмель ветку просит беспощадная волна, то на месте крутит, носит, и беспомощна она. Ветку к берегу прибило, илом тиной занесло, вдруг опять волною смыло и далеко понесло. И не справится с волнами бедной ветки никогда. Где пределы ее гонению? Занесет ее куда? Никому не интересно, и не надо это знать. Да и время ли в жизни людям эту мелочь замечать? Для чего сердитый ветер где-то ветку оторвал, прочь от деревца родного и в далекий край угнал? Очень редко кто печален о чужой лихой судьбе. У людей заботы много, жизни лично о себе. Как оторванная ветка и гонимая волной, я бродил по Петрограду вниз поникшей головой. На желудке было пусто, и в кармане ни гроша, а жене своей и доме изболелась вся душа. В голове теснились думы. Как мне быть? Куда идти? Чем заняться б хоть на время? Где работу бы найти? О, жена, поди, подарок от меня в деревню ждет, ведь на промысел уехал, так, наверное, пришлет. А я сам с голодным брюхом вдоль по Питеру хожу, у панельного, у графа, та у Тумбина служу. Как уехал из деревни, уж 3 месяца прошло, но успехи мои плохи, нет работы, как назло. А вокруг чужие люди, им совсем не до меня, город точно муравейник. Суета и толкотня, озабоченные лица, все торопятся, спешат, ни о чем о постороннем знать нисколько не хотят. Да и что кому за дело, что среди толпы людской, без работы, кто-то ходит, обездоленный судьбой, что с утра до поздней ночи ничего не пил, не ел. Потерпеть должно быть надо, сам Господь и то терпел. В этом омуте столичном много горя, много зла. Есть голодных и холодных, не имеющих угла. Они горе переносят в грязных рубищах своих. На углах подачки просят. Чем же я-то лучше их? Вот зайду сейчас в пекарню и отброшу глупый стыд. Попрошу в ней Христа ради, даст Господь. Буду сыт.
Бродяга, судьбу проклиная, тащится с умой на плечах, бродяга, судьбу проклиная, тащится с умой на плечах, рубашка на нем оборвана и серый тюремный халат, мандаты на нем престарелы и множество разных заплат.
У филипповской пекарни с этой думой я стоял, на окне румяные ситные мои взоры приковал. Вдруг, откуда ни возьмися, подошел городовой и промолвил мне сурово: «Эй ты, что за гусь такой? Уходи живи из панели и в витрину не глядеть, если в нищенский не хочешь да в участке посидеть». И пошел я от пекарни прочь, куда глядят глаза, и на грудь мою от горя вдруг скатилась слеза, а вокруг сновали люди и назад, и наперед. Извозчичьи пролетки, и усталый пешеход, дамы в шляпах новомодных, среди тюлями в руках, полк солдат в парадной форме, офицеры в орденах. Конка мчалась вдоль проспекта к берегам Невы реки, поминутно подавая дребезжащие звонки. Экипажи и коляски все спешило и неслось. Стук и грохот неприятный, все смешалось и слилось. Вот промчалась карета, тройка карих лошадей, дама в бархат разодета, статный кучер и лакей, сзади два автомобиля, в них какие-то князья. Это свора самых сытых. Хорошо им, думал я. На Владимирской в тот вечер угол самый стременной я опять установился у ловчонки мелочной. Постоял у ее входа, дверь тихонько отворил, стал несмело у порога, Христа ради попросил. Но приказчик мне на это ничего не отвечал, с покупателем занялся и меня не замечал. Я стоял, переминаясь, шапку комкая в руках, и невольно выступали слезы горькие в очах. Наконец-то покупатель вон из лавочки ушел, и приказчик из-под лобья взоры пьяные навел на меня и молвил грубо, погрозив мне кулаком: «Что стоишь? Не проедайся! По субботам потаем!» Вышел я из этой лавки, не закрыв входную дверь, и промолвил сам с собою: «Эккой жулик! Эккой зверь! И за что кричит и гонит полупьяный идиот? Видно, сам голодный не был, а всегда досыто жрет». Повернул направо круто, по Владимирской пошел, и на Невский многолюдный через 5 минут пришел. У Народного музея встал и руку протянул. Вот прошел какой-то барин, на меня и не взглянул. Шел студент, прошел чиновник, и купец, как лунь седой, при переднике разносчик, пролетарий городской, и никто из них внимания на меня не обратил. Каждый, видимо, куда-то очень экстренно спешил. Одна барыня седая покачала головой и сказала, удивляясь: «Вот так годы! Боже мой! Молодой какой! А просит! Как не стыдно, негодяй! Шел бы где-нибудь, работал! Чем просить-то здесь, лентяй?» И пошла. Чужого горя не хотела вовсе знать. «Эх, старуха!» Я подумал, как ты будешь умирать? Ничего в тебе святого, человеческого нет. Только зло одно гнездится, несмотря на старость лет. Битый час тянул я руку, но никто не подал мне. Лишь насмешки да упреки градом сыпались ко мне. «Забастовщик, что ли это?» — говорили про меня. «Не иначе!» Снова слышал утвердительное «я» «по делам, пускай просят, если вздумал бастовать. Проучить лентяя надо, а не то, что подавать. Эй, детина, чай немало медиков-то настрелял. Это легче, чем работать», — проходя один сказал. «Торопись скорей в казенку, простоишь родную тут, ведь уж время-то не рано, скоро милую запрут». Где же искра у народа, та, что Господом дана? Где же в людях правда Божья? Или выкрал сатана? Нет, я этому не верю. Еще в людях правда есть. Не угасла искра Божья, не совсем погибла честь. Еще есть любовь Христова, хоть из тысячи в одном, но горит она, как солнце, несгораемым огнем. Как безумный от музея я по Невскому бежал, и на Знаменской у храма на колено в горе пал. Стал молиться со слезами перед образом тогда так усердно, что, казалось, не молился никогда. «О, владычица святая!» — я просил. «Не допусти мне от голода погибнуть, и поступок мой прости! Я не ради тунеядства на позорный путь шагнул, не для прихоти и пьянства свою руку протянул, но меня заставил голод и отсутствие труда. Да клянусь я пред тобою, что отныне никогда не пойду по Петрограду с просьбой милостыни я, пока силы и здоровье не оставили меня». Точно замер в этой позе я, молясь горячо. Вдруг услышал, кто-то руку положил мне на плечо, оглянулся, предо мною в черном трауре грустна дева юная стояла, и сказала мне она: «Поминай раба Василия, храбро павшего в бою за народную свободу и за родину свою». И серебряный рублевик она в руку мне дала, помолилась пред иконой и по Знаменской пошла. Кто она была такая, я об этом знать не мог, но и ныне еще верю, что послал мне ее Бог. С ее милостыней в лавку я тотчас же поспешил, и 4 фунта хлеба полубелого купил, и на лиговке в трактире себе чаю заказал, и, наевшись хлеба с чаем, я ни слова не сказал, воротившись на квартиру, ни сестре и никому, просто совесть убивала, сам не знаю почему. С той поры ни разу в жизни после этого рубля ни копейки Христа ради не просил уж больше я. 1/4 из этих денег я 2 месяца хранил, вспоминая незнакомку, и завета не забыл. Поминать раба Василия и молиться за него, что погиб в бою за право он народа своего. Кто он был для этой девы? Друг ли сердцу дорогой? Или просто обожатель? Или брат ее родной? Я на это и до ныне не могу ответа дать. Впрочем, кто бы он там ни был, мне не нужно это знать. Только надо помнить имя мне, и больше ничего, и при случае молитвы вспоминать всегда его. Боже, праведный и сильный, я молю тебя о том, упокой раба Василия в вечном царстве твоем.